Друзья, я вас рада приветствовать в нашем долгожданном прямом эфире. Я очень за вами соскучилась и буду рада, если вы присоединитесь и напишите мне несколько слов, что вы меня видите и слышите. Так мы наверняка быстро начнем, потому что сегодня очень важная, интересная тема, как, собственно говоря, всегда. Мы будем говорить о воспитании детей, но не просто обо всем и ни о чем, а сквозь такую маленькую призму о наших мужей. Потому что очень много вопросов я получала в личных сообщениях, а вот как сделать, чтобы муж что-то? А вот почему муж не читает Библию? А вот почему он не читает книжки? А почему он не развивается? Почему он не проводит время с детьми? А вот как сделать так, чтобы он что-то делал? Одним словом, я поняла, что мужья — это большая такая, ну не то чтобы проблема, но не дает покоя многим женщинам. Здравствуйте, мои дорогие, рада вас всех видеть, присоединяйтесь. Так, где тут моя прическа? Поэтому мы сегодня будем говорить о наших мужьях, как мы будем им помогать, чтобы становиться прекрасными отцами. Потому что я верю, что мудрая жена устроит свой дом, а глупая разрушит своими руками. Поэтому мы будем сегодня учиться женской мудрости. Так, я пишу тему эфира, чтобы все видели. Так, напишем коротко «Воспитание детей», а вот уже через мужей это будет как-то по умолчанию у нас. Пин, прекрасно. Ну что, дорогие, тогда я готова начинать. Готовы ли вы слушать? Хорошо ли видно, слышно? Я так понимаю, раз все молчат и никто не говорит о проблемах, значит, все в порядке. Знаете, до того, как мы приступим к каким-то конкретным принципам, с которыми буду сегодня с вами делиться, мне очень хочется начать с приоритетов. Мне кажется, что очень часто в семейных супружеских отношениях наступает какой-то такой кризис с появлением детей. И это, с одной стороны, неизбежно, а с другой стороны, вполне предотвратимо. Я когда делала бизнес в компании «Моряки», меня там научили еще 18 лет, что есть такие приоритеты в жизни. На первом месте Бог, на втором семья и на третьем месте карьера. Только расставляя приоритеты в такой поочередности, наша жизнь будет более насыщенной, полноценной, гармоничной и так далее. Я с этой установкой выросла и знала, что есть Бог, есть семья и есть карьера. Но когда я вышла замуж, у меня возник вопрос: а кто моя семья? В Библии тоже есть упоминание, а кто ближние наши, да? Кому делать добро и кому, кто же эти ближние вокруг нас? И этот вопрос у меня тоже возник: а кто моя семья? Мои родители, братья, сестры, родственники, бабушки, дедушки, все это моя семья. Но у меня еще есть муж, у меня появились дети, у мужа есть свои родственники, и это все наша большая семья. То есть они все должны быть на втором месте, а потом уже наше служение и карьера. Но я начала искать, что же для меня семья, и поняла, что когда мы уже выходим замуж, когда мы строим свои супружеские, уже свои семьи, мы уже вот это слово «семья» можем поделить на таких три основных аспекта. Первое — это муж, потому что написано в Библии, что оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью. То есть это из двоих появится одно целое. И это очень важный момент, который часто мы можем забыть уже в супружеской жизни, особенно с появлением, еще раз говорю, деток. Потому что вначале мы отделяемся от наших родителей, мы становимся вместе, одно целое, и это все здорово, это все прекрасно. Но когда появляются дети, они становятся настолько зависимы от нас физически. Они могут умереть, если мы их не покормим вовремя, длительное время и так далее. То есть они, прям вся их жизнь в наших руках. И очень часто вот это понимание такой ответственности за ребенка у женщины смещается приоритет ее мужа, и сразу на это же место, вместо мужа ставятся дети, ну, потому что муж сам себя может обслужить, он сам себе может тарелку супа нагреть, а вот с ребенком как бы ребенок сам не покушает. Муж сам может себя там как-то в душ ходить, а ребенка надо покупать. И вот все вот эти с мужем можно не поговорить, а вот с ребенком уроки сделать надо. И чем чаще, и чем больше детей появляется в семье, чем старше становятся детки, они растут, то сердце мамы настолько прилепляется там, что часто в этом бывает проблема, что мужчина начинает, скажем, добиваться своего первенства, и он начинает напоминать: слушай, я тут в доме главный, с меня все началось, я тут был первый, поэтому... И он начинает иногда требовать уважения. Почему ты не накрыла, почему ты не убрала, почему ты что-то не сделала? Не потому, что он стал злым, перестал любить вас и вашего, и, ну, вашего вместе ребенка. Ни в коем случае. Он просто сейчас немножечко ревнует и конкурирует. Такое может быть совершенно подсознательно. Мужа сразу привлекать к заботе о детях. Это здорово. Здорово, если получается, здорово, если привлекается, но иногда мужья работают неделями, приезжают домой. То есть бывают разные ситуации, когда муж не может физически быть привлечен к этому. Здесь все равно вопрос приоритета. У женщин приоритет после Бога — это муж, потом дети и потом только родители. Потому что тоже часто родители играют важную... Ну, мы сегодня не о родителях, у нас будет эфир. Родители тоже бывают, играют слишком важную роль в семье, а их роль пока такая немножко второстепенная даже уже в вашей семье. Мы их уважаем, мы их почитаем, но у вас есть ваша семья, ваши решения. И я помню один случай, когда... Я в начале семейной жизни, неопытной, я мужу сказала: а вот у меня папа, на что он даже не дослушал мой аргумент, что там у меня папа, и сразу меня пресёк и сказал: теперь папа здесь я. Я так: понял, все, вопросов больше не имею. Больше вопрос того, что а вот у меня папа, у нас он не поднимался. Поэтому вот он сейчас стал папой в вашем доме, он сейчас стал главой, лидером, первым и главным. Это важно учесть. То есть это маленький нюанс, но я хотела с него начать, потому что написано также: вот наследие от Господа, детям награда от Него. Плод чрева. То есть плод чрева — это награда уже от Бога, и плод — это как результат. Это результат близких взаимоотношений, это результат двух, после когда двое и появляется третий. То есть вот здесь очень важно тоже понимать, что дети — это лишь результат. И мы, шутя, нашим детям тоже говорили, когда они маленькие были, они не понимали, но мы так друг с другом говорим: ребята, подождите, вы были вторые в нашей семье, вы там третьи, четвертые, мы были раньше. Наши ценности, наши приоритеты, наш график, наш ритм — все это было раньше. И это очень важно тоже немножко сохранить. То есть просто, может быть, кому-то это будет важно. Вдруг вы почувствовали, что действительно где-то муж ушел на 25-й план с появлением деток. Забота — это не значит, что ребенок должен остаться голодным, а вы должны мужа кормить. Нет, но и мужа оставлять голодным тоже нельзя, когда вы кормите ребенка. Но мы сейчас все об этом постепенно поговорим. Давайте начнем по порядку еще. Вот что такое роль отца, которую мы часто ожидаем от наших дорогих мужей, и мы ожидаем, что они ее будут прекрасно выполнять. То есть на самом деле мужчинам бывает очень непросто выполнять ту роль, которую они никогда не видели в своей жизни. К сожалению, такое бывает. И, к сожалению, такое бывает очень часто. Это поколение прошлое, позапрошлое, это вообще, ну, скажем, сначала были наши бабушки, дедушки, да, времена войны, когда вообще мужчин там не осталось, и женщины воспитывали. Потом уже кое-как Советский Союз, наши папы были, у кого-то их и не было. И у кого-то папы в футболе, у кого-то папы на заводе, или папы без примера. То есть это поколение наших отцов, которые выросли без примера своего отца, без примера родителей, ну, воспитания того, как должен себя вести отец. Это очень редкие исключения, когда была полная семья. Вот, отец оставил в 4 года. Моего мужа отца не стало, когда ему исполнилось 7 лет. То есть вот этот, в принципе, подростковый возраст, когда, собственно говоря, смотреть, наблюдать и впитывать, у него самое лучшее впечатление до 7 лет, но этого недостаточно, чтобы повторить модель воспитания, чтобы быть отцом уже для своих детей. И получается... Мужчинам не просто выполнять ту роль, которую они никогда не видели. Ну, согласитесь, будет вам, ну, трудно стать балериной, если вы никогда даже не ходили на балет. Я молчу о том, чтобы ходить в балетную школу, тренироваться там и растягиваться. То есть вот иногда мы от наших мужей ожидаем чего-то сверхъестественно. Вы помните, да, что меня иногда называют адвокатом мужчин, но я вам просто сейчас стараюсь не защитить мужа, а я очень люблю принцип: сначала стремитесь понять, а потом быть понятыми. Потому что мы часто, особенно когда мы женщины дома, мы настолько устаем, мы настолько перегружены, что мы думаем: все, меня никто не понимает, меня никто не любит и так далее. Да, я тоже согласна с этими примерами, что мама, к сожалению, искала замену, но только мужчины вредно носили детям и, я так понимаю, свекрови. 100% это бывает, женщине кажется, что нужен отец в доме, а чужой дядя, мужчина, не всегда готов стать по-настоящему хорошим отцом, не просто отцом для детей. Поэтому здесь очень важно, что и даже Иисус говорил, я делал только то, я видел Отца Творящего. То есть он делал только то, что он видел, как делал его отец. Он ничего не делал от себя. И, безусловно, наш Небесный Отец, он заменяет нас, нам всех отцов. Он становится тем отцом, и личные отношения с ним, они помогают раскрывать. Они помогают раскрывать те грани отцовства. Потому что когда у меня муж пришел в церковь, покаялся там около 20 лет, он как раз и начал спрашивать у Бога, а какой отец, а какой он, чтобы он его любил как отец, чтобы он понимал, как любить. Но это лучший еще вариант, когда муж покаялся, когда он возрожден свыше, и когда он имеет личные отношения с Богом, чтобы понимать принципы воспитания детей. Но прекрасно понимаю, что не всем так повезло, что иногда даже хождение в церковь не определяет личных отношений с Богом или нет той глубины, которая, может быть, еще предстоит мужу узнать. Если я воспитываю, прививаю привычки, а муж расхолаживает, допустим, дочь спит отдельно, если чуть заплачет, он говорит, положи ее с собой, и таких примеров куча. Давайте сейчас будем говорить, можно, у меня многие вопросы есть, в принципе, они все сформулированы по группам, потому что вопросов было очень много, я вам обязательно отвечу, сейчас все по порядку. Итак, хочу внести эту ясность, потому что чем лучше мы научимся понимать наших мужей, тем лучше нам будет, нам станет легче в семье, мы даже занизим планку своих ожиданий. Получается, что Иисус, он даже видел Отца Творящего. И что говорить о нас? На что нужно обращать внимание в вашей семейной уже жизни, да, на вашего мужа. Первое – это пример его семьи. Особенно это хороший момент для девушек, которые не замужем. Знаю, что до свадьбы мы такие все влюбленные, мы ничего не видим, ни на что не обращаем внимания, но было бы неплохо, если бы вы еще до свадьбы обратили внимание, как мужчина общается в своей семье, как разговаривают между собой его родители. Вам просто будет многое понятно. Иногда девочки мне пишут, он там ругается, он постоянно кричит, он орет. Говорю, посмотри на его родителей. Он такой, точно, свекр всегда кричит, и он всегда там добивается. Но он кричит, потому что его не уважают, потому что его там кто-то. То есть она уже начинает видеть логическую цепочку, с чего, знаете, как реклама, сначала был кофе. То есть вот что-то было до этого. Вот вам нужно разобраться, почему у него такая модель. Может быть, вот по-другому никогда с ним не разговаривали. На него всегда кричали, на него всегда повышали голос. Обратите внимание на воспитание в семье. Кто воспитывал, кто был главный в семье. Я приводила уже как-то пример, когда мы с мужем не платили за квартиру, мы поженились, снимали квартиру и не платили за свет и за газ. Мы жили в Украине, и такое, оказывается, возможно. Они платили где-то полтора года, потому что у меня в семье, в моей родительской, платил за все эти коммунальные услуги папа, заполнял все эти книжки, высчитывал киловатты каким-то странным образом, не знаю, как он это делал до сих пор. А у Руслана все это делала мама, так как не было отца, и он подсознательно рассчитывал, что это буду делать я как жена, так как у него это делала мама. Ну, одним словом, полтора года мы не платили, и потом начались там, выставили нам счет, и хозяин квартиры в шоке, и говорит, ребят, чего вы не платите? Я говорю, у меня папа платил, а муж говорит, а у меня мама платила. И это просто хорошая очень иллюстрация того, как мы можем не понимать, как вот это влияние, воспитание нашей семьи, оно подсознательно влияет, кто что будет делать. Если у меня папа всегда мыл посуду, то для меня это будет нормой, чтобы муж помыл посуду. Но он никогда дома не мыл посуду, поэтому, соответственно, для него это будет нонсенс, если я буду ждать и обижаться, что он не моет посуду. Понимаете, да, о чем я? То есть, и также очень важна культура. Иногда девочки пишут, например, ой, а можно выйти замуж за мусульманина? Ну, конечно, ты христианка с прекрасными ценностями, возрожденная свыше, а вот ты сейчас его будешь спасать своей жизнью. Да, конечно, 10 раз ты его спасешь, он тебя быстрее омусульманит, чем ты его будешь спасать. Поэтому вот здесь вопрос выбора супруга, спутника должен начинаться задолго до свадьбы. Не выбор спутника, а определение этих ценностей, смотреть на воспитание, смотреть его, на его культуру, с какой он может быть нацией. Много может быть нюансов, на которые нужно обратить внимание. Поэтому, одним словом, это важно. Прошлое. это прошлое мы часто тянем на подсознательном уровне в свою осознанную жизнь. Еще что мы с собой тянем, это неправильную модель поведения в семье. И вот на курсе и «Девушка Бонда», и «Пролайф» у нас первую неделю мы проводим антивирусную программу. И знаете, что там вскрывается? Просто все детство как на поверхности. Вот это именно детское время, вот это именно воспитание в семье, оно прям поднимает у ребят, ну, у девочек, у мальчиков, если на пролайфе, так много вирусов, каких-то обид, критики, насмешек, сарказма. Все это в таком концентрате появляется в их маленькой, вот такой вообще, ну, начале их этапа вообще жизни. Что думаешь, откуда 18 или в 20 лет это все может набраться в таком количестве? Из семьи, из самой любящей семьи. И иногда отношения мамы и папы недооценивают. Им кажется то, как они гавкают друг на друга, гыркают, рычат, кричат, повышают голос. Это нормально, и ребенку становится это, ну окей, если все так разговаривают, и я так буду разговаривать. Если это такой мир взрослых, отлично, я беру для себя этот мир и буду в нем тоже жить. Одним словом, вам нужно тоже, ну, осознать и понять, чтобы просто фильтровать себя в первую очередь, начинать с себя, свою жизнь и прорабатывать свои вирусы, которые мы тащим из детства, прорабатывать свои, ну, какие-то все взгляды. Вот почему я так себя веду? Да потому что так мне со мной говорила мама, потому что так говорил папа и так далее. Ребенок еще очень важная такая мысль, мне она, ну, очень помогла в определенный момент книга, которая называется «Баловать нельзя контролировать», автор Робин Берман. Она говорит о том, что ребенок воспринимает себя наполовину мамой и наполовину папа. То есть я — это 50 на 50, мама и папа. И когда мама говорит плохо на папу, соответственно, ребенок воспринимает, что я плохой. Замечали когда-то, может быть, какие-то фильмы, может быть, вам приходилось пережить, например, развод родителей, когда дети переживают и говорят: «Папа меня не любит, поэтому он ушел». То есть папа ушел не потому, что он не любит ребенка, но ребенок воспринимает уход папы как: «Меня предали». То есть вот это вот пол меня куда-то ушли, значит, меня не любят. Поэтому очень важно, ну, это тоже понимать в воспитании детей, что любое кривое или неправильное слово, сказанное в адрес папы, оно будет воспринято ребенком в свой адрес. Я помню, мама мне как-то говорила: «Ты почему ты всегда защищаешь папу?» А я его не защищаю, я себя защищаю. Я понимаю, что когда что-то говорится несправедливое и не до конца полноценное, я или плохое там, я такая: «Нет, это не про меня, потому что я — это папа, я — это мама». Если папа говорит на маму, мама на папу, ребенок в растерянности начинается. Но это, скажем, о плохом. Не будем об этом, но тоже вот помните эту мысль, и, может быть, вам это поможет понять ваши взаимоотношения тоже с родителями. Итак, я думаю, что самой главной проблемой воспитания детей и неспособности мужчин стать теми отцами, которыми мы их видим, это наши завышенные ожидания. То, как мы себе представляем, как должен выглядеть отец, как должен он, ну, себя вести. То есть у нас какие-то есть образы, какие-то примеры, какие-то пастыри, какие-то хорошие семьи. Может быть, даже вы выросли в самой замечательной семье, где по вечерам папа садился посредине дивана, 12 детей его окружали, он им читал Библию, потом они вместе молились на коленях. И у вас эта картинка в голове, и вы понимаете, что именно так должна выглядеть счастливая семья. И вот вы поженились. Ваши ожидания соответствует вашим, возможно, детству. Или наоборот, вторая ситуация, когда у вас ничего этого в детстве не было, и вы говорите: «Нет, а у меня будет по-другому. Будем вместе Библию читать, будем книжки читать, будем молиться, будем вечера проводить». А тут приходит муж, разваливается на диванчике, включает телек и расслабляется. И у вас разрыв шаблона. Все. Это не так, как в моей картинке. Моя картинка другая. Ваша картинка, она просто рвется у вас на глазах, потому что это ваши ожидания. Самый главный успех супружества – это понизить планку своих ожиданий. Чем меньше вы будете ожидать от своего мужа, тем более счастливый будет ваш брак. Ну, давайте по порядку. Первый, самый популярный вопрос, который звучал, говорили, что муж не читает. Что значит «не читает»? Как бы он не читает книжки о семейных отношениях, он не читает книжки Для меня важно извиниться, если накосячила, сделала что-то не так перед мужем, а в ответ на мои извинения муж говорит, для меня не важны самые извинения, мне важно, чтобы, ну, ты изменилась, скорее всего, 100%, мне муж тоже всегда так говорил, я когда извинялась, он говорил, а за что ты извиняешься, Оль, мне не важно, чтобы ты извинилась, мне важно, чтобы ты просто исправилась, чтобы ты так больше не поступала или не делала. Мужчины, они нацелены на действие, они нацелены на результат, а мы такие, на, вот прости, любимая, если еще пустим слезу для большей вероятности, что нас услышат. Вот, поэтому важно, конечно, извиняться и изменяться. За извинениями должны следовать изменения. Если их нету, то ваши слова не имеют ничего, никакого веса. Итак, муж не читает, что же с этим делать. И кто-то еще писал, у него есть на все свое мнение. Итак, я не знаю, как вам это сказать, но на то, что муж не читает, он читать и не будет. То есть хочу вам сказать, что ну, не будет читать, скорее всего, о воспитании детей. Может быть, вы мне сейчас кто-то напишет, что муж читает книжки о воспитании детей, о психологии от нуля до года, от года до двух, а потом от трех до четырех, от четырех до пяти и так до совершеннолетия и кризиса подросткового возраста изучает. Я просто преклоню голову, но скажу вам, что это будет самое большое исключение. Послушайте, мужчина, он первый. Это Адам, который был создан, которого учил напрямую Бог, которому он дал повеление владычествовать над этой землей, управлять, наполнять, называть всех животных. То есть он главный, он первый, он лидер, он лучший. Я не знаю, как это с веками все это передается через ДНК, но это передается им каким-то генетическим таинственным образом. Каждый мужчина, он знает, то есть он, в принципе, вот я уже как-то говорила, почему мужчины смотрят новости? Да потому что он в этот момент сейчас не просто втыкает в телек, извините, он решает дела государственной важности. Он сейчас решает судьбу страны. Он сейчас на Европарламент поехал. Он там выдает законы. Он там где-то критикует что-то. Почему он смотрит спорт? Да потому что это он на ринге. Он первый, он лучший. Это он гоняет мяч в футболе. Это он его только что забил. У него потенциал первенства. Его потенциал быть первым, лучшим и главным. Если мы это поймем, нам жить станет намного легче. Так вот, когда вот этот дорогой на книжку почитай, как с детьми разговаривать, я и так знаю, как с ними разговаривать, это мои дети, я буду разговаривать так, как я сочту нужным. И вам кажется, что, о боже мой, все это об теме планирования детей мы сделаем отдельный эфир, и, наверное, даже приглашу, знаю уже кого, может быть, проведем совместный эфир, потому что тема важная и тема закрытая почему-то, особенно в христианстве. Итак, первое, на что обращать внимание? Я так буду, если по каждому пункту распыляться, то мы ничего не успеем. Итак, до свадьбы. Вам нравилось его мнение? Вы говорили о воспитании детей? Вы спрашивали его мнение о самообразовании, о его планах, о его целях? Девчонки, кто не замужем? Курс про лайф, третья неделя, мы вам просто разложим по полочкам, что нужно спрашивать на свиданиях, какие, на каких ценностях определять выбор своего спутника и так далее. Просто третья неделя дает мир, покой, и все девчонки в припрыжку уходят с про лайф и говорят, ура, я еще не замужем, какая я молодец. Потому что даже те варианты, которые были, это все было мимо кассы, и это было все не то пальто, простите. Поэтому об этом нужно разговаривать. Мужа не надо учить, не надо подсовывать ему книжки, не надо прочитать, не надо его ломать, но станьте для него аудиокнигой, я именно так себя называю. Если вы спросите моего мужа, он скажет, вот мы читали книжку такую-то, и мы читали, это значит, Оля читала какие-то важные главы, рассказывала то, что меня касалось, и я своему мужу намекала с первой беременности, разочарования меня уже ждали, а со вторым ребенком на удивление начали слушать доктора Комаровского. Класс! Я тоже, кстати, вот именно таким образом, когда начались шапочки, пеленание детей, закрытые окна, форточки, я всех еще бабушек и дедушек усадила на диванчик, включила доктора Комаровского и говорила, ребята, нам надо послушать 10 минут доброго доктора. Вот, поэтому тоже хороший инструмент немножечко просвещать нацию, и мы многие вопросы начали. Теперь мне муж говорит, а вот Комаровский сказал делать так. Я говорю, все, понял, сдаюсь, моей же монетой бьют. Поэтому Я аудиокнига, я читаю, мне это интересно, но поверьте, неинтересно будет мужу читать про мелкую моторику пальчиков и про детское развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет, и про кризис 5-7 лет, ему тоже, ему это интересно, как, ну, вот скажи мне, о чем это? Как шутит мой муж, говорит, мужчина, когда прочитал название книги, он уже понял, о чем эта книга, то есть это в целом о мужчинах, вот как понять мужчину, вот он увидел такой, баловать нельзя контролировать, понял, надо баланс, иногда баловать, иногда контролировать. Согласен, об этом книга была. То есть мужчина, он по-другому немножко воспринимает и устроен. Поэтому я аудиокнига. Приходит муж с работы, когда накормили, напоили, в удобный момент, едем в машине. Слушай, я тут такое прочитала, сейчас я тебе расскажу. Такой классный момент. Послушай, вот о наказаниях. Я думала, что наказание это по попе. Другого варианта, честно, я лично не знала. А оказывается, что есть наказание, можно забрать планшет, можно лишить игрушки, лишить прогулки, лишить сладости. Чего-то, говорю, представь, какая классная альтернатива. Он такой, да, прикольно, действительно, я тоже этого не знал. Мы этого вдвоем не знали, но... Так, сейчас буду споры о прививках. Даже не пытайтесь. Даже не пытайтесь в этот эфир еще прививки всунуть. Итак, я аудиокнига для своего мужа и зачитываю то, что мне важно, чтобы он услышал. То, что мне понравилось и то, что мне хочется изменить, а может быть, в его каком-то восприятии, в его голове. Дальше, второй вопрос. Больше времени... Понятно, да, что муж не читает и читать не будет. Как бы не ждите, если вы вдруг сильно еще тешили себя иллюзиями, что, может быть, как-то вы неправильной стороной книгу подсовываете. Нет, не тратьте время, будьте аудиокнигой для вашего мужа. Дальше. А хочется, чтобы муж больше времени проводил с детьми или, пишу, качественное время с детьми. Продолжая эту тему, честно скажу, он реально не знает, что такое качественное время с детьми. Вот откуда вы это знаете? Вы что-то прочитали, вы посмотрели какие-то видеоролики, вы послушали каких-то блогеров-мам, почитали какие-то посты и что-то начали это применять. Вот мужчина, он в это углубляться не будет. Но сделать, он сделает. Например, я не знала, что надо там, когда ребенок уже чуть подрос, там, ходить на свидание с ребенком. Вот как-то это мода, я бы даже сказала, или это, откровение, не знаю, как это назвать, она появилась недавно, и я начала наблюдать, смотрю, одна подружка, вот папа пригласил дочку на свидание, думаю, прикольно, жалко, мои маленькие еще как бы для свиданий, а у нас там с дочкой вот спа-дей там, или, день в спа, или мы вместе пошли на шопинг, а мы сегодня завтракаем в кафе, думаю, классная идея, когда подросли немножко мои дети, я говорю мужу, слушай, смотрю, что Ванечка, он нуждается такой в папе, и я говорю, слушай, давай-ка я, проведи с ним больше, съезди с ним сам на какао, свози его, то есть сделай то, что ему нравится, проведите вместе с ним время. Они вместе ходят в спортзал, они вместе пьют какао, он его иногда возит там на площадку, он его тренирует, у Вани в 5 лет кубики на прессе, пресс такой в кубиках вообще, он такой прикольный, маленький, такой вот весь жилистый с папой, то есть они с папой тренируются, у них с папой какие-то свои интересы, откуда папе это знать? Да я сама этого не знала, чего там греха таить. Поэтому я узнала, мне эта идея понравилась. Я с папой, я их сблизила. Потом смотрю, Настюшка девочка, как-то чуть-чуть она такая вот с папой не такая нежная. Вот она ко мне идет обниматься, целоваться. Я говорю, слушай, обрати внимание, она девочка, и ты для нее как папа, как модель. То есть она, вот ей нужно мужское влияние, внимание, но она как-то его сейчас сама не инициирует. Давай-ка ты ее инициируй. Смотри, он ее там где-то заловит, заобнимает, комплименты делает, целует. И смотрю, и Настя уже меняется. Она уже к нему идет, она там возле папы сядет, под крылышко залезет, где-то там под ножку там облокотится. Вот. Это происходит, когда мама и папа работают в команде. Это очень важная мысль. Вы не противники сейчас. А почему он книжки не читает? Что мне только одной надо воспитывать наших детей? Слушайте, пускай кто-то один читает, всем рассказывает, и вы вместе будете достигать успеха. Вы команда. Вы должны быть всегда на одной стороне. Даже когда муж делает что-то не так, вы все равно реально, настоящая команда для ваших деток. Поэтому какое это качественное время? Можете подсказать мужу и сказать... Хочется посмотреть, как выглядит мальчик. Если мой мальчик, то можете у меня в Инстаграм на моей странице посмотреть. Собачка 365, нижнее подчеркивание, респект. Пресса там нету отдельно, но я постараюсь вам его осуществить. Итак, Качественное время. Подсказывайте мужу, что является качественным временем для ребенка сейчас. Например, я выбираю, честно, я не люблю играть игрушками. Вот когда мне дают роль, и вот это надо куколками ходить, мне это очень тяжело дается. Но я люблю, например, рисовать. И мы садимся с детьми с красками, мы рисуем. Я отдыхаю в этот момент, и они отдыхают. Им нравится, что я вместе с ними. Я им помогаю, мы там что-то дорисовываем. Мы качественно проводим время. Но папа качественно проводит время, когда они говорят: «Мама, можешь посмотреть с нами мультик?» Ну как мама может вечером сесть и смотреть мультик? Мама должна убрать на кухне, приготовить на завтрак там заготовки, ланчбоксы, в душ бы сходить, чтобы с детьми не заснуть, когда их укладываешь спать. И получается, что а папа, он всегда готов. И папа их обнимает, они садятся вдвоем в обнимку и смотрят библейский мультик перед сном. Мне кажется, это качественное время. Да, он с ними, может быть, там, ну иногда с Ванькой там машинки запускает. Он не играет с ними в дочки-матери, он не играет роль папы больного или раненого. Но он выбирает тот формат, который ему удобен, который ему комфортен. Он личность, и пускай он сам решит, как ему, играть ему в кубики или нет. Если ребенок просит, вы можете сказать: ты знаешь, для него это так важно сейчас. То есть для него игра в машинке — это как для тебя там починить твою машину. Поэтому, ну просто это, если это говорить с любовью, можешь ты ему уделять там буквально 10 минут, покатай с ним машинки, он это очень запомнит. Или там на спине, или поиграть в прятки. Мы иногда всей семьей гоняем по квартире, прячемся, играем в прятки, потом, ну только говорим там, все, 5 раз прячемся, и все, и больше ни одного. И окей, и нам всем весело, и мы хихикаем, и папу ищем, который всегда смешнее всех прячется, и так далее. То есть, ну это мама может организовать. Вот в наших женских руках есть вот эта мудрость, чтобы все это сделать вместе. Поэтому старайтесь просто, вот пускай эта мысль о том, что... класс, вот Лего, что мужу еще больше удовольствия. Очень важно находить ту деятельность, которая действительно будет доставлять удовольствие, чтобы вы его не мучали, да, иногда там сходи на площадку, там поиграй, или, может быть, папа будет на пробежке, там, с коляской, я не знаю, как вы договоритесь, как он это будет осуществлять, но очень важно, чтобы вы были командой. Дальше. Систематическое времяпрепровождение с детьми. Я прям выписала отдельно эту цитату, потому что, честно говоря, когда я прочитала, я понимаю, что вкладывала девушка в это понятие, но мне самой стало страшно от формулировки. Систематическое времяпрепровождение с детьми. И мне хочется так, вау, что я должна, кому, вообще, по какому графику, по секундной тарификации, все, время пошло, время с детьми, давай. И, ну, вот мы иногда так выглядим жены в глазах наших мужей. То есть я думаю, что они любят детей, безусловно, они их любят, но они не всегда знают, как проявить эту любовь. Поэтому не делайте закон из этого времени с детьми, не делайте закон из вот этого, знаете, что там, вот надо почитать Библию перед сном. Ну, а если не почитает? А если он просто с ними поговорит? А если он просто их обнимет, а если он просто их поцелует. Одним словом, очень важно подсказывать мужу, что он делает хорошо. Вот похвала очень важна в этом аспекте. Как это работает? Хвалите то хорошее, что вы видите, что мужа получается хорошо. Например, он там сел делать уроки. Слушай, ты такой классный вообще, мне так понравилось, как ты сегодня делал уроки с Ваней. Он там сидит, прописи пишет, он его исправляет, корректирует так спокойненько. Там раз, или, например, слушай, мне так понравилось, ты сегодня Настеньку, когда обнимал, она прям растаяла в твоих объятиях. Это так для нее ценно, это так для нее важно. Что делает нормальный, здравомыслящий человек? Когда его за что-то хвалят, вот, окей, это я сделал хорошо, дай-ка я это повторю. То есть человек, ну, как, извините, это как рефлекс срабатывает. То есть если тебя хвалят, ты это повторяешь. Если муж говорит: как ты картошку пожарила, что ты туда добавила? Ты чуть-чуть лучка добавила, просто класс. В следующий раз, когда вы будете жарить картошку, вы что будете туда делать? Добавлять лучок, потому что в прошлый раз вас за это похвалили и сказали, что именно этот лучок сделал сейчас всю картошку. Понимаете суть? Когда нас хвалят, мы хотим это повторить, но когда нас критикуют, мы говорим: окей, делай все сама, ты сама лучше знаешь. Я плохо воспитываю, я плохой папа, я не читаю книжки, я не играю с ними в мяч, что я там еще не делаю? Да, я не делаю, все, делай сама. И мужчина, если вам кажется, что вы его сейчас жутко замотивировали вот этим, то вы его только отбили охоту делать это дальше. Да, поверьте мне, они бывают еще больше лука добавлю. Вот больше не надо, желательно столько же, сколько и было в первый раз. Поэтому похвала — очень важный шаг для того, чтобы муж стал тем, кем он может быть, кем он потенциально задуман Богом. Также девочки писали: «Я хочу, ожидаю от мужа поддержку, что я правильно воспитываю детей». И вот здесь приходит жена к мужу и говорю: «Дорогой, похвали меня, пожалуйста, какая я прекрасная мама, потому что сегодня мне очень грустно насчет того, какая я мама. Мне кажется, что я не вывожу, не дотягиваю, я не очень. Сегодня сорвалась, на детей раздражалась, кричала, все, короче, расскажи мне, что я молодец». Он говорит: «Слушай, да ты такая умница, да ты так стараешься, да ты вообще, ты так классно с ними время проводишь, ты что, все, у всех бывает настроение, они сами могут довести кого угодно, все, не переживай, все классно». Фух, я услышала то, что мне надо услышать. Но муж не телепат. Он не знает, что у меня в голове. Он не знает, что произошло у нас сегодня за целый день. И он не знает, что в эту голову надо сказать такого. А может, сегодня мне хочется услышать, какая я привлекательная, обаятельная и сексуальная. А он скажет: «Ты такая хорошая мама». Поэтому, для того, чтобы наверняка узнать, что муж хочет, услышать от мужа то, что вы хотите, попросите его об этом сказать. Дорогой, я сегодня так там старалась, похвали меня, какая мама, сегодня с ними гуляла, там их то сделала, помните, с ними поубирала, все какие поделки, ой, ты моя умница, ой, ты моя девочка, ты моя самая старшенькая, ты моя самая любименькая, не знаю, как угодно, пускай он вас там уже называет, и все, он вас поцеловал, обнял, и вам хорошо. Самая главная задача, чтобы вам было хорошо. Можете саму себя похвалить, прекрасный тоже способ. Поэтому скажи, что у меня хорошо получается, и все. И вам важно это делать в двухстороннем порядке. К себе инициируйте, потому что мужчина не всегда знает, что говорить вам и когда, а в адрес мужа тоже хвалите. Какой он отец, как он старается для семьи. Даже если он мало проводит сейчас времени с детьми, поверьте, то, что он сейчас на работе, и вам кажется, что он просто туда хочет ходить, а вы тут бедная, несчастная, памперсами обложились и дома сидите с детьми, то поверьте мне, он так же, как и вы дома, относится к этому как к работе и посвящаете себя семье. Вот когда он идет на работу, мужчина также это делает ради семьи, ради того, чтобы у вас все было, ради того, что уже потом начинается такая грань: «Там мне уже ничего не надо, мне уже не надо этот дом, мне уже не надо эти машины, что вы говорите, уже не надо». Но он это делал для вас. И когда вы говорите, что вам это уже не надо, то вы перечеркиваете его старания, говорите: «Дорогой, зря старался. Надо, чтобы ты дома сидел». А сядь дома, скажешь: «Слушай, а что ты дома сидишь, а счета кто оплачивать будет?» И так далее. То есть вот здесь важно вот эти грани чувствовать, что мужчина все равно, он старается для семьи. Его работа — это для вас, его посвящение для вас. И если вы это скажете ему и оцените, скажете: «Дорогой, у нас таких есть 10 страхов мужчин, которые мы разбираем на курсе «Девушка Бонда», 10 страхов, которые мужчины никогда не озвучат, но неподсознательно есть в каждом из них. И один из этих страхов — это воспитание детей, и второй — это работа и его несостоятельность. То есть это только 2, есть еще 8, которые вы сможете узнать тоже на курсе, которые мужчины никогда вам не скажут, но он боится вот этого состояния со своей несостоятельности, что он чего-то не сможет дать детям, не обеспечить, не семью, отдых, питание, проживание и так далее. Для них это самое такое болезненное прям место, поэтому никогда не бейте в эту точку, иначе это будет больно. И второй страх — это воспитание детей, потому что мужчина тоже не знает, как это делать правильно, он боится не реализоваться в этой роли, не состояться как муж и отец. И поэтому очень важно, чтобы мы, как жены, поддерживали своих мужей в этом, давали им крылья и не обрезали их ни в коем случае. Дальше. Хотелось бы... Тоже такой был момент. Роль священника в семье. Хотелось бы видеть мужа в роли духовного лидера. И еще был такой вопрос: если муж не предлагает вместе читать Библию и молиться, вот что делать? Я вам хочу сказать, что вокруг роли священника в семье и роли прям, как вы там называете, это, духовного лидера, мне кажется, слишком много не надуманного, завышенных тоже ожиданий. Вот как это должно быть? То есть мы смотрим на пастыря, который стоит там в костюме, в галстуке, за кафедрой, и вот он духовно воспитывает, он там вкладывает в церковь, он говорит проповедь, он готовит ее раз в неделю, и он дает такой посыл, послание, вся церковь принимает, и нам кажется: «Слышишь, муж, а что ты не даешь нам послание на семью, церковь Так, что-то тут я уже упустила. Муж рядом, поэтому, говорит, я в наушниках сижу. Поэтому мне кажется, что здесь очень много, ну, надуманного немножко самими женщинами, как это должно быть. Вот мы сейчас в 8 вечера вокруг сядем в кружочек, начнем молиться, детки в 2 годика станут на коленки, как на картинках ангелочки сложат ручки, они во время там ваших даже каких-то попыток молиться там или чтения Библии, они там бегают, играют, и дерутся, еще что-то делают. А если он вообще не будет предлагать это делать? Я как-то уже тоже делилась, рассказывала, что я выросла в церкви, где у нас очень много было ребят из реабилитационных центров. И когда они молились очень громко, они молились прям до крика и до пота. У нас, когда были ночные молитвы, они, ну, им надо было бегать, им надо было куда-то эту энергию высвобождать, знаете, и они прям, ну вот, потели. И я только пришла в церковь, и у меня такое впечатление, что все, если молишься, надо молиться громко, и надо чуть ли не вспотеть при этом. Все до этого, это значит не молитва, это вообще ерунда какая-то. Ну и когда мы поженились с мужем, он у меня совершенно другой. Он очень спокойный, он взвешенный, он размышляет над словом молча, он не кричит и не бомбит небеса там, именно до пота. И я так посмотрела, думаю, так, слушай, по-моему, парень неверующий попался. Ну, при том, что я шучу уже, конечно, это пастырь. Руслан всегда говорит, уже хватит эти истории рассказывать. Но я просто говорю вам о своем восприятии. Вот это первая информация, вот первый образ, вот как он, вот он должен так молиться. А если нет? А если не будет? А если не будет читать Библию, то что теперь? Знаете, что делаю я? Я открываю Библию и читаю со своими детьми. И было время в нашей семье, когда муж работал по вечерам, и он не был дома. Он не мог физически находиться с нами, когда я укладываю детей спать. Но мы выбрали это лучшее время для чтения Библии. Оно как-то успокаивает, оно такое более семейное, домашнее. Мы втроем укладывались в постель, укрывались одеялом. Мы общались, мы разговаривали, мы читали Библию, мы смотрели библейские мультики. И мы втроем проводили это время. Мама и 2 детей. Там не было папы. Но я не считаю, я нигде не видела примера в Библии, что мужчина должен читать Библию, а женщина нет. Я считаю, что мы команда. И если на данном этапе времени я вижу, как это делать, и я могу это сделать, я это буду делать, не ставя ему в укор, а ты не читаешь, значит, ты тут вообще уже почти неверующий. Со скольки лет вы начали читать вместе Библию? Разные этапы, то есть Ваньке было 2, Насте 4, наверное, вот когда мы приехали в Америку, у нас это началось более осознанно, может быть, в Украине, я уже не помню такие моменты, но в Украине там все было по-другому. Более такой осознанный мой семейная наша жизнь началась просто с переезда в Америку, деткам было 2 и 4 года. Мы сейчас даже в какой-то этап перешли на библейский мультик. Вот они смотрят мультик, они задают вопросы, они вникают в суть притчи, им интересно, пошла ли дочка фараона на небо, или она пошла в ад, потому что она не верила в Иисуса, но она повлияла на судьбу Моисея. И они задают такие глубокие вопросы, что я сама думаю, как бы мне поискать эти ответы, кроме того, что мы на небе спросим, я не нашла, что ответить. Я думаю, что не всегда столь принципиально... не всегда столь принципиально, кто будет читать Библию, кто будет им это рассказывать. Поэтому мы, как родители, мы же стали одним целым. Поэтому если я сейчас могу взять эту роль на себя, я с радостью это сделаю. Но когда есть рядом папа, мы можем спросить у него совет, мы можем... Даже он, когда их воспитывает, когда он строго с ними разговаривает, я ему за это благодарна. Как он понимает? Переходим к самому важному вопросу. Какую читаете Библию? Детскую. Да, мы читаем детскую, конечно, Библию, она ей максимально понятна, но Настя, она уже прекрасно читает по-английски, поэтому я думаю, ей уже покупать такую промежуточную Библию детско-взрослую, как, ну, какие есть подростковые, в Америке много разных вариантов детских Библий, чтобы она уже начинала читать, ну вот вместе с ней читать на английском, но уже такую взрослую Библию. Переходить к этому моменту будем. Поэтому вот роль священника в семье тоже... Будьте вместе с священниками в доме. Не перекладывайте эту ответственность на кого-то и не ожидайте, что кто-то это сделает лучше вас. Я очень часто люблю повторять мысль, которая меня отрезвила в один момент. А что, если мужа не станет? Вот я сейчас рассчитываю, что он будет обеспечивать, потом я рассчитываю, что он священник в доме, он будет детей духовно воспитывать, а потом он еще что-то будет должен делать. А если нет? А вот если мужа не станет, вот что тогда делать? Вот кто будет воспитывать детей? Что, тогда они останутся невоспитанные? что тогда они не узнают, кто такой Бог и какие его законы, и как правильно жить. Нет, я это буду делать. Но если я это буду делать и без мужа, то почему я не могу это делать вместе с мужем? Почему я не могу, например, иногда его привлекать? Говорю, просто посиди с нами, мы будем читать, а ты будь с нами, посиди. Но не обязательно он должен читать. То есть это тоже определенные образы в голове, которые, возможно, могут вам тоже мешать наслаждаться семейной жизнью. Теперь мы переходим уже к более таким важным. Напоследок я оставила эту тему, если вдруг время не хватит, но хватило. Папа-глава. Вот здесь еще один момент, а потом перейдем к строгости папы и наказанию, потому что знаешь, что такие проблемы бывают. Итак, папа — глава семьи. И вот этот образ нужно создать. И этот образ может создать только мама. Дети сами. Они не знают вот эту иерархию, кто тут главный. И у нас, когда дети играют в куклы, Ваня говорит, папа в семье главный. Настя говорит, нет, я главный, потому что она же старше, и ей хочется быть главной. Они приходят, такие, мама, кто в семье главный? Я говорю, конечно же, папа. Ваня такой, понятно? И он такой, шкент малый, 5 лет, но папа главный. Он уже в 5 лет, он уже как мужчина, он пробивает свои границы, такой, нет, я главный, я в семье, я папа. Поэтому как помочь папе поддержать его авторитет? Давайте посоветуемся с папой. Давайте мы спросим у папы. Придет папа с работы, мы у него узнаем, можно так поступить или нет. Или мне нужно будет о вашем поведении тоже поговорить сегодня с папой, потому что вы меня огорчили. Ваше непослушание мне не понравилось. Поэтому я поговорю с папой и посоветуюсь, что мы будем, как мы с вами поступим дальше. Или спросите, пожалуйста, у папы. Или папа сейчас отдыхает. Давайте-ка мы тихонько посмотрим мультик, а потом все вместе пойдем на прогулку, или потом все вместе поиграем. То есть уважение папиных границ и папиного времени. Чего ты улегся на диване? Ну, у меня есть пост, просто мужчинам много не надо, 30 минут утром и 30 минут вечером. Как мужчин надо провожать и как встречать их с работы. Так вот эти первые полчаса, когда мужчина возвращается с работы, там спокойно поесть, чтобы никто на нем не висел, спокойно, может быть, даже лечь на диванчик и просмотреть новости. Это важный этап, когда мужчина возвращается. Он приходит в себя, он возвращается в семью, к вам, и если он отдохнет, наполнится, немножечко расслабится, он быстрее вольется в струю. Но если вы его с порога встречаете с детьми, вручаете ему чат и говорите, иди меняй памперс, ну, он из военных своих действий, там, где он сражался за пределами дома, а он ориентирован больше туда, сражаться за пределами дома, то потом он попадает в новые военные действия, в семью. То есть вот это первое время, когда мужчина приходит домой, оно должно быть максимально вкусным, комфортным и приятным для него. И это тоже покажет то, как вы встречаете, какой папа глава и какой он главный. Или если папа сказал «нет», иногда дети шли ко мне и говорили, «Мама, а можно?» Я говорю, «Да, можно». Просто он говорит, «Я же сказал «нет». И тогда у нас появилось правило, говорю, если папа сказал нет, или если мама сказала нет, вы не можете идти спрашивать у второго родителя. То есть неважно, что я скажу, если папа сказал нет, значит, это будет нет. Потом я ему могу шепотом сказать, ну пускай что-то сделает, ну там нормально. Такой, да, ну хорошо, все, папа разрешил. И папа запретил, и папа разрешил. Поэтому очень важно... А маме можно 30 минут после работы полежать? Конечно. И это только ответственность мамы так организовать все, чтобы папа полежал 30 минут, потом папу вовлечь в времяпрепровождение с детками, а сама сказать, любимый, я быстренько в душе полежу там 30 минут, хорошо? Окей, а вы пока мультик посмотрите, чтобы от папы ничего не требовалось сразу что-то делать, домашнее задание проверять или памперсы менять. Все, все чистые, все сытые, все довольные. Я быстро в душик, а вы пока мультик гляньте, окей? Окей, папа расслабился на диванчик, дети в охапке, и все смотрят счастливо мультик. Почему бы и нет? Не делайте из этого трагедию. Все в наших руках, девчонки. И у нас на курсе мы разбираем отдельную тему на девушке Бонда про просьбы, потому что, оказывается, просить-то мы не умеем. И вместо того, чтобы попросить что-то у мужа и сказать, дорогой, мне там надо на полчасика уединиться, я сильно устала, надо просто полчаса вздремнуть или что-то, мы обижаемся, что он этого нас не понимает, мы с лицом великомученицы страдаем целый день молча, ни с кем не разговаривая, показывая, как я устала, а ты думаешь, что ты один на работе устаешь? Ну и вот приблизительно так проходит десятилетие супружеской жизни. А потом девочки начинают писать отзывы. Я не знаю, если вы смотрите мои сторис, но там есть до смешного простые ситуации, когда я попросила мужа помыть посуду, И он с радостью ее помыл. Представляете? Я читаю и говорю, а раньше что вы делали? А раньше обижалась, что он мне не предлагает помощь. Гениально. То есть понимаете, как все может быть просто? Правильно научиться просить, правильно доносить свои мысли, уважительно относиться так, чтобы ему тоже хотелось сейчас это делать. Так, уже не буду отвлекаться, девчонки, простите, еще пару моментов есть. Поэтому даже если папа говорит строго, иногда излишне строго, я могу успокоить детей, могу прийти к ним в комнату, если они там расплакались, еще что-то, и сказать, да, я понимаю, что вам неприятно было это слышать. Я согласна, что папа сказал очень строго. Мне очень жаль, но я считаю, что он это сказал справедливо, потому что вы не послушали раз, вы не послушали два и три, и только когда он повысил голос, вы почему-то пошли и сделали то, что он сказал. Это недопустимо. И я сейчас выполняю роль, которая называется в Библии «блаженный миротворец». Потому что мама является мостиком между вот этими двумя лагерями сейчас, дети и папа. Я когда сейчас в последнее время начала уезжать на конференции, и муж остается с детьми. Такого никогда у нас не было. Он даже раньше на полдня не мог остаться с детьми, а сейчас он остается на 3 дня иногда, на 2, когда я улетаю куда-то. И он прекрасно справляется, он классно готовит с ними завтраки, они проводят время и так далее. Но это был процесс, который очень важно было восстановить. Когда и иногда, когда я возвращаюсь к чему, и дети такие, о, мама, ты добрая, папа строгий. Ну, конечно, строгий, я вас знаю, я с вами строгая, вы просто уже соскучились за мамой. Но папа строгий, но справедливый. И вот эту мысль, что папа строго может говорить, может где-то, но это справедливо. Я ставлю границы, что вы мне не будете на папу сейчас капать. Я все понимаю, я понимаю ваши чувства, я их обнимаю. Мне очень жаль, что вам пришлось даже всплакнуть. Я сочувствую, я как бы поддерживаю их чувства. Гениальная книга «Как говорить, чтобы ребенок слушал» и «Как слушать, чтобы дети говорили». Какая-то там Ферзли, Шмазли, что там, девочки, имя «Мама дорогая», но максимально рекомендую, найдите эту книгу в интернет, «Как говорить, чтобы дети слушали», «Как слушать, чтобы дети говорили». Вот она о том, как поддерживать контакт с ребенком, но выстраивать при этом определенные границы. Книга на 80% состоит из живых, таких классных, действенных примеров. Я, знаете, люблю, когда прям готовые фразы, ну, как мы все, наверное, что взял, повторил просто. Итак, теперь вот приходим к излишней уже строгости. Я начала, когда видела, что у мужа нет вот этой гибкости, мягкости, она присуща больше нам, женщинам, у него есть конечный результат, поступил плохо, получи наказание. И что я здесь делаю? Говорю, ты знаешь, я вот услышала, где-то прочитала там, и говорю, например, психолог, или вот я подписана на там Лариса Суркова, она автор там больше 30 книг, 2 миллиона подписчиков, то есть он знает уже всех по именам моих блогеров, на кого, по мамочкам, по воспитанию, у меня подружка моя прекрасная, Леночка Калита, у которой аккаунт Study Smile, которая прекрасно пишет о детках, о воспитании детей, я все это очень впитываю, все это черпаю, и ему рассказываю, ты знаешь, я вот услышала такую мысль, мне Леночка сказала, когда детки маленькие были, в возрасте там годик-два, она говорит, что ребенку сказать, маленькому ребенку сказать 12 раз, это все равно, что один раз. Вот 12 раз одно и то же. Солнышко, вставай, будем одеваться. Давай, подходи ко мне, обуваем кроссовочки. Давай, иди сюда, садись, давай ножки, будем обувать кроссовочки. И так 12 раз. Можете себе представить? Одно и то же 12 раз не повышать. Да, пришел сюда, в конце концов, сел! Нет, без вот этих криков и истерик 12 раз одно и то же. Я была удивлена, когда услышала эту информацию. Но я ее услышала, потому что я подписана, я что-то читаю, я что-то слушаю. Он этого не знает, но я ему рассказываю. Напишу обязательно study smile, два слова, study как улыбка и smile как study как учеба, smile как улыбка. И, например, тоже про дочку приводила пример, что вот Настенька, мне кажется, ну, она девочка, она нуждается в твоей ласке, в твоей нежности. Раз, и я вижу результат. И раньше у нас мы наказывали детей, и было несколько случаев, когда они получали по попе. Это была папина больше инициатива, мама всегда там хваталась за сердце и пыталась это остановить. Но так, наедине, только с папой, никогда при детях, никогда не вступайте ни в какие перепалки, только после. Если он уже решил, вы просто опустите его авторитет раз и навсегда, и вам будет его тяжело восстановить и перед детьми, и перед мужем, потому что если он уже решил, что такое наказание, тогда вам нужно просто об этом разговаривать. что наказания бывают разные. Бывают физические наказания, но это болезненно и физически, и душевно, и неприятно оставляет осадок. Но есть наказание, то есть что важно в наказании, я объясняю закон причинно-следственной связи. Или на нашем языке, в библейском, написано закон сеяния и жатвы. Когда есть сеяние неправильного поступка, обязательно должна быть жатва. Результат должен быть. Если ребенок сеет неправильные поступки, мама замазывает и не дает проявиться последствия, то тогда это ребенку не идет на пользу. А мамы склонны замазывать как раз. И очень часто папа такой видит, что это неправильно, он что-то в корне. Я говорю, не надо с ним так строго разговаривать. Оля, я вижу, что он третий раз, он уже лукавит, он где-то обманывает. Или еще, например, что-то говорит неправду. Мне это не нравится. Или он говорит, я ему сказал 3 раза. Он меня не слушает. Это не послушание. Для меня это принципиальный вопрос. Он его забирает в гардеробную, они разговаривают. Девчонки, постараюсь сохранить эфир обязательно. Они разговаривают, он говорит строго, он объясняет, почему так нельзя делать. Но сейчас он начал объяснять. Я ему это объяснила сначала, что ребенку нужно объяснить, почему ты ведешь наказание. То есть какие-то предупреждения должны быть. Если бы еще раз он так сделал, если он, например, бьет там кого-то из детей, да, там бывают случаи, там детки бьют. То есть тогда сказать, что если ты еще раз это сделаешь, мне нужно будет тебя наказать. Значит, или ты будешь наказан без прогулки, или ты будешь без сладостей, или ты будешь без мультиков, или ты будешь, то есть, лишить его чего-то, если и это не поможет. То есть ребенок взрослеет, когда он получает результаты своего труда. Он понимает, что он не может уже просто рисовать на стенах, например, да, и ничего ему за это не будет. То есть есть возраст, когда ничего не будет, а в 2-3 года, как объяснять, да прекрасно, мы с 2 лет, мы когда приехали, они не понимают, очень даже понимают, они прекрасно все понимают, и, мы приехали в Америку просто как раз, поэтому я очень помню возраст Ванечки, 2 года, и мне казалось, что это, вот он стал взрослым, вот именно в 2, вот в 1.5 он еще маленький, но в 2 года он еще толком говорить не мог нормально, он еще толком не мог ничего объяснить нормально, но мы ему говорили, что ты не можешь себя так вести, ты не можешь сейчас кричать, я понимаю, что ты расстроен, я знаю, что ты хочешь остаться поиграть на площадке, я тебя прекрасно понимаю, но сейчас темнеет, нам нужно идти домой, нам нужно еще успеть это взять, нам нужно заехать в магазин, поэтому я тебя понимаю, я тебя обнимаю, я знаю, что ты расстроился, но нам нужно идти, дорогой. И вот так максимально спокойно, максимально терпеливо я это доношу до ребенка. Очень, мы еще проведем тему воспитания детей. Я сегодня мне хотелось именно помочь мужьям, чтобы снять с них этот груз нависшей ответственности на них, и чтобы им немножечко... расправить крылья, чтобы вы помогли ему почувствовать себя прекрасным мужем, прекрасным отцом и сказать, слушай, да ты самый крутой отец в мире, ты так любишь детей, даже если он их балует. Кто-то пишет, сильно строгий, другая пишет, сильно мягкий, сильно там контролирует, ой, сильно их балует, ой, я тут делаю правила, а он их нарушает. Да на то он и папа, чтобы нарушать эти правила. Но если вам что-то не нравится, поговорите, скажите, смотри, дорогой, у нас есть распорядок, у нас есть правила, конфеты после обеда. Я им не разрешаю, вот сейчас они не пообедали хорошо. Нам надо идти, они будут голодные. Ну и так далее. То есть давай в следующий раз ты меня спрашивай, хорошо какие-то? Окей, я ж не знал, я ж хотел как лучше. Добрый папа пришел, конфетки дал. Например. И так далее. То есть очень важно вам просто разговаривать. Никогда не молчите о том, что вам не нравится, но не предъявляйте претензий, не критикуйте, не ставьте ему какие-то там условия, что он плохой и так далее, а просто хвалите, наоборот, благодарите, замечайте то малое, но то хорошее, что у него получается. И напоследок расскажу такую историю. У нас Настя, это ее самый частый вопрос, который она нам задает. Говорит, мама, почему вы с папой никогда не ссоритесь? Почему вы друг другу последний кусочек вы разрежете пополам? Почему? Нет, ты возьми, нет, ты. Почему вы так, как у вас это получается? Потому что они смотрят, как они с Ваней постоянно соревнуются, постоянно конкурируют, постоянно что-то хотят кому-то доказать. И я думаю, что этим вещам нельзя научить. Эти вещи нужно показывать в семье. Показывать любовь, показывать уважение, показывать спокойный тон и уважительный разговор друг с другом, показывать нежность, показывать поддержку. Вот это все, это атмосфера, которая начинается в доме с вас. Вот уважение в семье начинается с вас, как с жен. Послушание в семье начинается тоже с вас. Меня муж часто раньше называл непослушной, когда у нас еще детей. Вот ты меня не слушаешь. Боже мой, ты чего ж я тебя слушать должна? Я же жена, а не ребенок твой. Но послушание в доме начинается с послушания жены, мужу. А атмосфера в доме, она начинается с нас. Поэтому, дорогие мои, я, дети — это зеркала родителей. Полностью с вами согласна. И я очень благодарна вам за этот эфир, за то, что мы прекрасно провели с вами этот час. К сожалению, он уже подошел к концу, этот час. Но будем начинать с себя, становиться мудрыми женами и создавать прекрасную атмосферу в наших семьях.